Глава четвертая. Тюрьма. Оправдание. Утренний туман стелился по земле густым молочно-белым сиропом. Он заполнял собой все — очертания быстрой реки, песчаную береговую линию, заливные луга с буйно цветущими травами. Их густой аромат висел в воздухе неуловимым сладковатым шлейфом. Свежо, тихо, умиротворенно. Солнце только собиралось вставать из-за горизонта, но небо уже посветлело, предвещая начало нового дня, который обещал быть ярким и насыщенным. Таким, чтобы люди могли использовать открытые возможности, развиваться, идти вперед к новым горизонтам, получать бесценные знания. Ученики привыкли вставать рано. Каждый день рядом с мудрецом был для них истинным откровением. Они могли задавать интересующие вопросы и получать простые, понятные ответы, которые проясняли разум, поддерживали, давали направление и импульс движения по духовному пути. Как сейчас. Сразу после раннего пробуждения и утренней медитации на свежем воздухе ученики в предвкушении новой беседы с хранителем знаний рассаживались на бревнах и складных стульях вокруг разгорающегося костра, над которым уже висел большой котел для приготовления ароматного шаманского чая из чудодейственных горных трав. Дым тонкой струйкой поднимался над залитым туманом пейзажем. Вскоре первые языки пламени начали плясать среди сложенных конусом веток и поленьев. Мудрец, облаченный в неизменно мистичный наряд, не спадающий до земли, занял свое место у костра и окинул собравшихся учеников добрым взглядом. «Сегодня мы с вами поговорим об оправданиях, которые мешают нам развиваться, тормозят нас на духовном пути, не дают идти к просветлению и работать над своими пороками», произнес он глубоким вибрирующим голосом, звуки которого тотчас поплыли над клубящимся туманом в утренней тишине. «Вспомните, что бы вам хотелось об этом узнать? Может быть, есть что-то, чего вы не понимаете? А может, вы хотите поделиться своим опытом, рассказать об успехах и препятствиях?» Хранитель снова устремил взгляд на учеников в ожидании вопросов. Почти сразу руку подняла Софи, девушка с изящной, грациозной фигурой. Ее каштановые волосы обрамляли слегка заостренное лицо, на котором двумя глубокими голубыми озерами выделялись глаза. «Учитель, спасибо, что дали нам эту фразу. Я постоянно оправдываюсь, чтобы сохранить свое невежество», эмоционально проговорила ученица. «Она помогает мне осознать сам факт этого, хотя для меня это очень сложно». «Что именно вызывает наибольшую трудность?» — мягко спросил мудрец, призывая девушку еще глубже погрузиться в свои внутренние процессы. Софи задумалась. «Наверное, труднее всего научиться признавать, что во многих ситуациях я ищу для себя оправдание, и это мешает мне развиваться», — сказала она, стараясь как можно точнее рассказать о своих ощущениях. «Скажите, великий, что еще можно сделать, чтобы перестать себя оправдывать?» Задав вопрос, Софи с надеждой взглянула на мудреца, ожидая его помощи. Он ответил ученице теплой улыбкой поддержки, которая словно говорила: «Все хорошо, ты двигаешься в правильном направлении». «Если бы не было оправданий, все бы давно просветлели», произнес хранитель, констатируя сказанное как данность. «Но именно из-за самооправданий человек остается в неосознанном состоянии и продолжает деградировать. Самооправдание — это наиболее вредный буфер среди всех существующих. Чтобы от него избавиться, нужно постоянно утрировать, смеяться над собой, показывать всем, как нелепо оправдывать свои слабости, лень и пороки. Тогда буфер начнет ослабевать. Но пока человек что-то скрывает, особенно от самого себя, буфер продолжает существовать. Софи внимательно смотрела на горящий костер, размышляя над словами учителя. «Получается, что наши слабости — это и есть отождествление человека?» — спросила она, вновь поднимая глаза на хранителя знаний. «И их сперва нужно увидеть в себе, а потом уже с ними бороться?» Мудрец кивнул, подтверждая слова ученицы. «Конечно», — мягко ответил он, — «отождествления являются нашей основной слабостью. Но самое страшное — это когда человек не хочет этого видеть и все оправдывает. Вот, например, один человек постоянно спорил и пытался всем что-то доказать. Однажды ему указали на это: «Ты всегда споришь, и это твоя главная черта, от нее надо избавляться». И как вы думаете, что он ответил? Тут же начал доказывать: «Да вы что? Я никогда не спорю! Что вы такое говорите?» Хранитель так смешно и живо изобразил этого незадачливого спорщика, что на лицах учеников возникли улыбки. Всем стало ясно, что этот человек просто не видел в себе очевидных вещей, и он даже не пытался их увидеть, потому что был слеп в собственных оправданиях. Именно так человек старается не замечать своих слабостей. Он скрывает их даже от самого себя, снова заговорил мудрец, думает, что у него нет никаких пороков. И это самое страшное. Если же человек видит свою слабость, видит отождествление и начинает с этим бороться, тогда у него есть все шансы справиться. А если он пытается схитрить, обмануть других и самого себя, все это спрятать, тогда слабость полностью его порабощает. В глазах учеников загорелось понимание. Каждый из них стремился пропустить это знание через себя, и все они были готовы работать над собой, чтобы осознать недостатки, признать пороки и ошибки, избавиться от оправданий. Следующий вопрос прозвучал от Виктора, коренастого широкоплечего мужчины, который сидел в полоборота по правую сторону от мудреца. «Учитель, однажды приятель рассказал мне историю, и теперь она никак не выходит из головы», — проговорил ученик и еще сильнее повернулся к хранителю, пытаясь поймать его взгляд. «Все хотел поделиться ею». Мудрец кивнул Виктору и сделал жест, раскрытый ладонью, давая добро на его рассказ. «Однажды мой приятель шел по улице, как вдруг к нему прицепились хулиганы. Они стали его унижать, бить и издеваться», — начал свою историю ученик. «Силы были неравны. Он один, а их несколько. Приятель не понимал, что делать, и чувствовал себя полностью бессильным. А потом вдруг заметил, что за этой сценой наблюдает его духовный наставник. Он смог увидеть все глазами наставника и тут же понял, как сбежать от этих хулиганов. Представляете? Избежал!» Виктор говорил очень живо и эмоционально. Когда он закончил рассказ, другие ученики начали впечатленно переглядываться. Учитель же смотрел на них с легкой улыбкой, словно мудрый отец на детей, которые прямо сейчас получают жизненно важные навыки. «Это очень показательная история», — произнес хранитель. «Но самое важное — это то, какой вывод нужно из нее сделать. Я думаю, вывод такой: всегда нужно быть свидетелем своей жизни, а не отождествляться ситуацией», — быстро ответил Виктор, словно ждал именно этого вопроса, потому что иначе человек становится беспомощной марионеткой. Подтверждая правильность вывода ученика, мудрец одобрительно взглянул на него. «Верно», — подтвердил он, — «нужно всегда смотреть за собой со стороны. Тогда все становится понятно и появляется возможность увидеть целостную картину. А пока человек отождествлен с собой, со своим эго, он ничего не понимает и не знает, что с ним происходит. Поэтому надо смотреть на себя так, как будто мы со стороны взираем на чужого человека. Спрашивайте себя: а что этот биоробот тут делает? Как это тело себя ведет? Я же его почти не контролирую. А эмоции? Почему они именно такие? А мысли? Они же совсем не мои. Откуда они берутся? Почему я им верю? И тогда вам постепенно откроется вся истина жизни. Ученики внимательно слушали мудрые слова хранителя, и когда он закончил свою речь, сразу несколько человек подняли руки. Учитель указал в направлении Маргарет, невысокой кудрявой женщины с лучиками морщин вокруг глаз. От нее исходила удивительно теплая энергетика. Маргарет всегда стремилась распространять вокруг себя положительные эмоции, помогая окружающим. «Мудрый, у меня возник такой вопрос», — сказала она мелодичным голосом. «Бывает так, что человеку указывают на его ошибку, и внешне он ее вроде бы принимает. Он даже соглашается с тем, что она есть, говорит: «Да, я действительно виноват, признаю». Но это только внешне, формально, а внутри себя человек эту ошибку совершенно не принимает. Я размышляла над этим. Вопрос мой заключается в том, как нужно к этому относиться, какую реакцию в себе взращивать. Стоит ли думать, что если этот человек что-то неправильно сделал, то мы тоже виноваты, потому что плохо молились? И еще я подумала о том, что, может быть, следует провести эксперимент, взять на себя ответственность за ошибки другого человека. Хранитель знаний направил ученице тонкую энергию всеобъемлющей любви и понимания. Одним взглядом он дал понять, что поддерживает ее устремление на духовном пути. «Да, конечно», — ответил мудрец с улыбкой. «Полезно вот так себя настраивать. Если кто-то виноват, значит, я тоже к этому причастен». Обычно люди боятся внутреннего дискомфорта, но на самом деле он обладает целебными свойствами. Если мы будем считать себя причастными к вине другого, то начнем испытывать внутренний дискомфорт. И в этот момент мы будем духовно развиваться. А если человек говорит «я не виноват» или просто для вида говорит «виноват, исправлюсь», а сам при этом оправдывает себя, значит, он избегает вот этого целительного дискомфорта и погружается в спокойствие. А к чему это ведет? Мудрец адресовал этот вопрос всем ученикам, призывая их подумать над ответом. На некоторое время поляна погрузилась в тишину, нарушаемую лишь мерным потрескиванием сгорающих в огне веток. Каждому из присутствующих вдруг захотелось, чтобы в огне осознанности так же быстро сгорели оказавшиеся настолько опасными оправдания и пороки, которые ими прикрываются. «Спокойствие приводит к деградации», — мистичным голосом, словно заклинание, проговорила Маргарет после короткой паузы. «Верно», — кивнул учитель. «А когда человек понимает, что ошибся, у него возникает дискомфорт. Он спрашивает себя, почему я в таком состоянии живу? Почему я постоянно ошибаюсь?» Тогда его начинают мучить угрызения совести, потому что он осознает, что так поступать неправильно. И это все неприятно. Дискомфорт, печаль, угрызения совести. Но именно это дает нам энергию, необходимую, чтобы начать работать над собой и измениться. А если человек говорит: «Нет, у меня все нормально, у меня нет никаких ошибок, нет никаких пороков», то он будет не развиваться, а только деградировать, потому что он успокаивается, и тогда никакого развития произойти не может. Когда мудрец договорил, руку поднял Аксель, загорелый темноволосый парень, который все это время не сводил с учителя внимательных карих глаз. «Великий, получается, что мы должны радоваться, если возникает дискомфорт?» — с удивлением спросил он, подводя таким образом некий итог всему сказанному. «Так и есть», — развел руками мудрец, признавая этот, на первый взгляд, парадоксальный факт. «Надо радоваться, когда возникает дискомфорт и появляются угрызения совести. Это значит, что к нам приходит энергия, которая поможет развиваться, изменяться, становиться лучше. Поэтому покоя надо бояться как огня, всеми силами стараться, чтобы этого покоя и комфорта не было». Слова хранителя произвели на Акселя сильное впечатление. «Спасибо, что открываете нам глаза», — с искренней благодарностью проговорил ученик, подняв на мудреца горящий энтузиазмом взгляд. Учитель лучисто улыбнулся, после чего указал раскрытой ладонью на Терезу, зеленоглазую ученицу средних лет, волосы которой были прикрыты светлой банданой. «Великий, а будет ли полезна практика по работе с оправданием, если мы сознательно принимаем решение и начинаем просить помощи?» Тереза вопросительно взглянула на мудреца и, чуть подумав, добавила, поясняя свой вопрос. «Я имею в виду просить о помощи тех, кто тоже знает о практиках развития. Люди, скажите, пожалуйста, над чем мне работать?» «Да, я открыто чувствую и принимаю то, что сама не смогу измениться. Это поможет снять буфера оправданий? Хотя бы начать?» Выслушав ученицу, хранитель сделал короткую паузу, подбирая правильные слова для ответа. «Конечно, такая практика будет полезна», — проговорил он со спокойной уверенностью, которая чувствовалась в каждом его взгляде, жесте и движении. «Открыться. Быть искренним, узнать, какие есть внутренние ограничения, какие слабости и недостатки. Это первое, что нужно сделать — увидеть врага. Не прятать его, не оправдывать и не пытаться доказать себе или другим, что это друг. То есть сначала мы должны узнать врага в лицо, а потом уже активно с ним бороться?» — уточнил Аксель. Мудрец кивнул. «Только в таком случае получится его победить», — ответил он. «Но часто человек отождествляется. Он думает, моя обида, страх и зависть — это и есть я. Он воспринимает все свои негативные качества и проявления как неотъемлемую часть себя, вместо того, чтобы признать их своими врагами и решительно начать с ними борьбу. Вот если человек увидит свои пороки и ошибки и перестанет себя оправдывать, тогда он сможет все это победить. А если он только и делает, что ищет оправдания, то никакого развития не будет, потому что, по сути, он оправдывает своих врагов». Хранитель знаний договорил и указал взглядом на Линду, молодую ученицу с длинными выгоревшими на солнце волосами и трогательной россыпью веснушек на щеках. «Учитель, а как понять, что я именно оправдываю себя?» — спросила девушка, демонстрируя искреннее желание как можно более глубоко разобраться в этой теме. «Пожалуйста, приведите пример, какие могут быть оправдания». Линда совсем недавно начала движение по духовному пути, поэтому часто задавала очень простые вопросы. Однако мудрец отвечал всегда очень доброжелательно и терпеливо, стараясь направить, поддержать, вдохновить ее на дальнейшее развитие. «Оправдания могут быть самыми разными», — ответил учитель. «Например, я не ленюсь, а просто по гороскопу сегодня плохой день, поэтому лучше ничего не делать. Я не обижаюсь, а просто защищаю справедливость. Я не виновата, что постоянно объедаюсь, просто у меня плохая наследственность», и так далее. Люди порой выдумывают себе все новые и новые оправдания, вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза и признать свои пороки и ошибки. Нужно уметь сказать, например, «Да, действительно, сегодня я ленился, поэтому не поработал, но я хочу исправиться и сделаю для этого все возможное». А вместо этого человек своих же врагов всячески оправдывает. И пока он это делает, ему не удастся с ними справиться. Лицо Линды озарилось внутренним светом. «Спасибо, учитель!» — с искренней радостью воскликнула она, не в силах сдержать переполняющее ее счастье от обретения нового знания. «Могу ли я задать еще один вопрос, касающийся оправдания?» Хранитель одобрительно кивнул. «Я пока что не особенно часто наблюдаю за собой и окружающими меня людьми». Линда начала говорить очень сосредоточенно, пытаясь наиболее полно передать свои впечатления. Но благодаря вам уже начала воспринимать это как духовную практику. Правильно ли я понимаю, оправдание — это когда человек имеет такое раздутое самомнение, что полностью уверен в правильности своего поступка? Ведь если он не готов признать свою неправоту, то будет оправдываться до последнего. А если человек допускает, что может быть неправ, то оправдываться уже как-то и не хочется. Мудрец с одобрением взглянул на Линду. «Все верно», — подтвердил он, и вдруг, стремительно поднявшись со своего места, начал декламировать шуточные стихотворения, высмеивая людей с раздутым самомнением. «Вся моя глупость очевидна, прямолинеен, как жираф, а правду скажут, мне обидно, всегда уверен, что я прав». Мудрец читал это с такой заразительной иронией, что ученики даже не пытались сдерживать улыбки. «Ложная личность хочет считать себя постоянно правой», — продолжил он говорить уже серьезным тоном. «Поэтому мы должны знать, если мы считаем, что правы во всем, даже когда очень сильно ошибаемся, значит, в нас действует ложная личность». Она таким способом хочет себя сохранить. А мы должны заметить эту особенность и начать с ней активно бороться. Нужно говорить себе: «Вот тут я не прав, и здесь я не прав, а вот тут я не так делаю». Если во внутреннем диалоге мы будем это проговаривать, замечать за собой ошибки и неправильные вещи, тогда уже начнем бороться с ложной личностью, сделаем первый шаг к ее искоренению. А если мы так думаем: «И тут я прав, и здесь я прав, и тут я все сделал верно», тогда мы срастаемся с ролью, со своей ложной личностью, и она полностью нас порабощает. Ученики, расположившиеся вокруг костра, сосредоточенно следили за мыслью мудреца. Их лица были вдохновленными, а глаза светились радостью познания. Рядом с учителем всегда возникали светлые и возвышенные эмоции, а разум удивительным образом прояснялся. Все, что казалось сложным и непонятным, наполнялось смыслом и обретало объем. Хранитель знаний сделал паузу и снова обвел учеников внимательным взглядом, указывая на этот раз на Хелен, темноволосую ученицу с утонченными чертами лица. «Учитель, вы говорили, чтобы мы старались наблюдать за собой во время сложных ситуаций», — начала женщина, подавшись вперед, чтобы поймать взгляд мудреца. «Я пыталась наблюдать за собой, когда на меня кто-то повышает голос, ругает меня за что-то. Это для меня одна из самых сложных ситуаций. И каждый раз одна и та же реакция. Сразу возникали мысли о том, что все плохо. Тут же включались негативные эмоции. Потом я попыталась сделать некий зазор. Я говорила себе: на самом деле ничего плохого не происходит. Действительно, я вот здесь ошиблась, забыла что-то сделать и этим подставила других людей. И это помогало хотя бы немножко растождествиться с этой ситуацией. Это правильно?» Хелен вопросительно взглянула на хранителя знаний и, сделав короткую паузу, добавила: «После этого у меня получилось разъяриться на себя, увидеть свои ошибки и перевести свои негативные эмоции в нужное русло». Мудрец одобрительно кивнул. «Да, это правильно», — однозначно ответил он. «Мы должны чаще повышать голос на самих себя. А если это делает кто-то из окружающих, Надо думать, так, а почему ему пришлось говорить более эмоционально? Потому что я глух к тому, что он пытается до меня донести. Я закрывался, пытался этого не слышать, полностью погрузился в такой глубокий сон, что простой речи я уже не слышу. Только когда закричат, тогда я начинаю просыпаться. Значит, я нахожусь в очень опасном состоянии. Если мы будем вот так думать, тогда начнем постепенно пробуждаться, и наше состояние будет меняться. Мы начнем радоваться тому, что люди нам помогают. Будем благодарить их за то, что они хотят сделать нас лучше. Получается, что когда на нас кто-то кричит, то он нам помогает? С некоторой долей сомнения переспросила Линда. Да, именно так, подтвердил хранитель с легкой улыбкой. Хотят докричаться, разбудить, указать на ошибки, чтобы сделать лучше. Надо радоваться этому, а не расстраиваться или обижаться. И самому на себя кричать во внутреннем диалоге, ругать себя. Если мы будем так делать, то когда на нас кто-то будет кричать, мы воспримем это иначе, с благодарностью и радостью. Девушка задумалась, пытаясь осмыслить сказанное мудрецом. Было видно, что она прикидывает, как именно можно применить это знание в повседневной жизни. «Учитель, а вот вы говорили, что отождествления делают душу слепой», — сказала Линда, решившись сформулировать вопрос, который уже давно вертелся у нее в голове. «А можно сказать, что оправдания делают душу глухой?» Когда мы оправдываемся и ничего другого не слышим, то калечим свою душу. И получается, что наша душа становится слепой и глухой. Хранитель развел руками, подтверждая нерадостный факт. «Да, так и получается. Слепо, глухо, немой», — ответил он ученице, и в его голосе промелькнуло сожаление и сострадание к людям, чья душа мучается под гнетом оправданий и отождествлений, будучи не в силах сбросить их и начать активно развиваться. Поэтому надо избавляться от пороков и оправданий, чтобы душа была зрячей и все слышала, все разумела. И прежде всего их нужно заметить в себе. Это первый шаг — понять, что это враги, с которыми надо бороться. Когда мудрец закончил говорить, руку поднял Дэниел, жилистый мужчина лет 40 с небольшой серебристо-рыжей бородкой. «Учитель», — уважительно обратился он к хранителю знаний. «Получается, что самооправдание — это буфер, который сохраняет ложную личность, а наша задача на духовном пути — избавиться от этой ложной личности?» «Верно», — подтвердил он, проницательно глядя на ученика и ожидая продолжения его вопроса. Дэниел сделал паузу, подбирая наиболее точные слова для того, чтобы рассказать о своих сомнениях. «Я много думал об этом и пришел к выводу, что не до конца понимаю, как это — избавиться от ложной личности», — признался мужчина. «И что тогда со мной будет, если я избавлюсь от нее? Так как до конца нет этого понимания, получается, нет правильной цели и достаточной мотивации, и поэтому внимание сложно сфокусировать на работе с самооправданиями. Вы говорили, что если разрушить буфер самооправдания, то ложная личность просто исчезнет, растворится. Верно ли я понимаю, что ложной личности как таковой нет, и она существует именно за счет этого буфера, и если его не будет, то и ложной личности держаться будет не на чем?» Вопрос Дэниела говорил о том, что он очень много размышлял на эту тему, пытаясь докопаться до самой сути, понять, в правильном ли направлении он движется. По заинтересованным лицам других послушников было видно, что им тоже важно получить ответ на озвученный вопрос. Мудрец окинул взглядом собравшихся учеников и сделал небольшую паузу, чтобы дать им возможность самим подумать над ответом. «Ложная личность это воображаемый образ», — произнес он спустя некоторое время. Его голос при этом как будто исходил из самых глубин космоса. Вибрируя в тишине, он наполнял людей древним сакральным знанием. Этот воображаемый образ самого себя разрушается в тот момент, когда человек начинает это осознавать, когда он начинает понимать, что ему это мешает, а оправдания не позволяют нам увидеть реальность, отделиться и разрушить эту иллюзорную ложную личность. «Учитель, а можно пояснить это на примере?» — попросил Аксель. «Конечно», — улыбнулся хранитель. «Допустим, мы пытаемся сохранить в себе ленивую ложную личность. А что это за личность? Она заставляет человека лежать на диване и ничего не делать. Все валится у него из рук, энергии ни на что не хватает. В итоге человек начинает от этого мучиться и страдать. Такая ложная личность только и думает о том, как бы поесть, поспать, удовлетворить свои простейшие потребности. Но и это уже не приносит никакой радости. Чтобы стать счастливым и радостным, человек должен разрушить эту лень, захотеть стать нормальным, активным, деятельным. Разве он хочет, чтобы ему было постоянно плохо? Ведь он мечтал стать счастливым. Но почему же тогда он позволяет ложной личности так мучить себя? И вот когда человек задумывается об этом, смотрит на себя со стороны, тогда он уже может понять, что ложную личность надо разрушать, что пора становиться на путь духовного развития, работать над собой и двигаться вперед. Учитель посмотрел на Акселя, чтобы определить, насколько хорошо ученик понял его объяснение. Парень быстрым движением провел пальцами по коротким темным волосам. В его живых карих глазах светилось осознание и готовность задавать новые вопросы. Казалось, их поток неиссякаем, ведь ответы на них рождали в умах учеников новые размышления и предположения. «Великий, скажите, а как правильно переживать полезный дискомфорт?» — спросил ученик, не сводя глаз с мудреца. «Вот у меня не получается радоваться сразу после того, как я осознаю, что не прав или в чем-то себя оправдываю. Какие этапы здесь могут быть?» Хранитель тут же задал встречный вопрос. «Расскажи, что ты ощущаешь после того, как приходит осознание?» Аксель в очередной раз задумался. «Ну, обычно у меня бывает два варианта», — проговорил он, пытаясь отвечать максимально честно. «Либо я впадаю в ступор, либо отшучиваюсь. Когда я ощущаю дискомфорт в груди, как мне пережить его так, чтобы он действительно меня изменил?» «Надо понимать, что дискомфорт — это не просто что-то неприятное, а энергия, которая может нас изменить», — пояснил мудрец. «Мы не должны так думать. А что-то мне стало неприятно. Как бы от этого избавиться и опять погрузиться в свои мысли? Нужно постоянно настраивать себя, что это энергия, которая, наоборот, вытаскивает нас из этих негативных мыслей. Она не дает нам быть глупцами. Поэтому надо радоваться, что пришла эта энергия и состояние, которое не дает успокоиться, а хочет вытянуть нас из болота иллюзий. Но, естественно, поначалу это неприятно. А если бы было приятно, то мы и дальше продолжали бы спать. То есть все это нас пробуждает именно потому, что неприятно. И пока мы пробуждаемся, пока чувствуем дискомфорт, у нас появляются силы измениться. А если все хорошо, спокойно, комфортно, тогда кто будет меняться? Никто в таком состоянии измениться не способен. Когда же мы видим и осознаем свой недостаток, он не дает нам покоя до тех пор, пока мы не изменимся. И вот тогда в нас появляется огромная сила, и возникает возможность пробудиться ото сна. Поэтому надо очень ценить это состояние. Когда мудрец закончил говорить, руку робко подняла ученица по имени Ева, которая до сих пор только внимательно слушала, но сама никак не решалась участвовать в беседе. Хранитель знаний посмотрел на нее ободряюще. «Ева, я тебя слушаю. Можешь спрашивать все, что тебя волнует». Улыбнулся он, посылая энергию поддержки, и лицо девушки тут же засияло.
«Учитель, я хочу попросить помощи».
Тонким голоском проговорила ученица и посмотрела на мастера с волнением и надеждой.
«Когда я где-то ошибаюсь, то долго не могу себе в этом признаться. Возникает такое трение, такой напряженный внутренний диалог, терзание, даже почти истерика», — призналась она. «А потом, когда я уже покаялась, чувствую, что это напряжение раз и уходит. И я опять засыпаю со спокойной совестью. Подскажите, получается, покаяние избавляет нас от дискомфорта? А ведь он нам нужен. Я чувствую в этом какой-то подвох».
Ева несколько растерянно развела руками, ожидая разъяснений мудреца. «Покаяться — это не значит простить самого себя и со спокойной совестью дальше ошибаться», — объяснил он, продолжая смотреть на ученицу с теплотой и лучистой доброй энергией. «Покаяться — это значит признать свой недостаток, осознать, что его надо искоренять, что надо над ним работать. То есть покаяние — это не самоуспокоение. Нельзя так думать, но я же покаялся пред Богом, значит, теперь можно дальше грешить». Грешить и каяться, грешить и каяться. Если уж человек покаялся, то надо все усилия приложить к тому, чтобы измениться, стать другим, избавиться от своего порока и больше не повторять тех же ошибок. Для этого следует изменить сам образ мышления, то есть прийти к пониманию, что больше нельзя мыслить по-прежнему.
«Кажется, я понимаю», — проговорила Ева, вскинув глаза. «Вот только теперь до конца понимаю. Спасибо вам, мудрый».
Среди учеников раздались подбадривающие возгласы. Было видно, что все поддерживают Еву и радуются вместе с ней ее осознанием. Тут же руку подняла Тереза, собираясь задать новый вопрос, напрямую касающийся поднятой темы.
«Учитель, когда я делаю практику покаяния, больше всего отвратительно то, что мне нет никакого дела до других. Я все время думаю только о себе и о том, как бы мне получить что-то получше».
Призналась ученица, не побоявшись вот так заявить об этом во всеуслышание. «Я пытаюсь активно исправиться, то есть делать что-то и для других, но все равно остаюсь в некоторой растерянности, потому что не до конца понимаю, что конкретно я могу сделать для других людей. Направьте меня, пожалуйста». Тереза поправила светлую бандану и в ожидании устремила взгляд на мудреца. «Это очень хорошее стремление», — одобрительно кивнул он. «А помогать можно даже самыми простыми способами. Например, если ты находишься в духовной среде, где люди действительно хотят развиваться, то нужно указывать другому человеку на его ошибки. Следует говорить: вот смотри, здесь ты ошибся. Начинай над собой работать, исправляй эту ошибку. Почему ты находишься в таком состоянии, что допустил ее? Пойми свои пороки, что тобой двигало? Беспечность, лень, самооправдание. Начинай над этим работать». Можно вот так указывать человеку на какие-то его недостатки и пороки, и это уже будет неоценимая помощь. Воодушевленная ответом хранителя, Тереза сложила ладони у груди в жесте благодарности и с трепетом склонила голову. А между тем поток вопросов от учеников все продолжался. На этот раз
руку вновь подняла Софи. «Учитель, а можно уточнить по поводу правильного состояния принятия?» — спросила девушка, отводя от лица прядь густых каштановых волос. «Конечно», — с улыбкой ответил он. «В редких случаях у меня возникает ощущение какой-то очень сильной печали», — выпалила Софи торопливо, словно боялась передумать делиться со всеми своими переживаниями. «Если низкий уровень энергии, вообще начинаются слезы. Если чуть повыше, то говорю просто формально «виновата, исправлюсь». Но до меня только потом доходит. Бывает через 5 минут, а бывает и через 5 дней. Я имею в виду, доходит то, в чем я действительно виновата и как могу исправиться. А хочется ведь сразу осознать и сказать: «Ой, простите, я сейчас на самом деле была не права». Понимаете? Сказать это искренне, а не формально. И вот я думаю, если бы все так жили, то, наверное, каждые полчаса мы бы говорили «простите меня» или утрировали, потому что мы бы делали постоянный пересмотр. Правильно я понимаю? Хранитель знаний слушал откровенный рассказ ученицы и одобрительно покачивал головой. «Да, просить прощения очень важно», — прокомментировал он, подтверждая правильность размышлений Софи. «А то, что сразу до нас не доходит, значит, нет нужного настроя. Очень важно с самого утра настраивать себя так. Сегодня я опять буду все делать не так. Вот если мне сейчас сделают замечание, то как я отреагирую? Буду его использовать как толчок для работы над собой или вновь попытаюсь не принять его, оправдаться, не услышать?» Если заранее дать себе такой настрой, то уже в конкретной ситуации наше восприятие будет правильным. «Спасибо, учитель», — искренне поблагодарила Софи. «Я буду стараться настраиваться». А между тем среди учеников появились желающие задать новые вопросы. На этот раз руку опять поднял Дэниел. Уважительно склонив голову перед мудрецом и пригладив бороду, он начал говорить. «Учитель, скажите, а связано ли самооправдание с осуждением? Я наблюдал за собой и заметил, что часто оправдываю себя, осуждая другого человека, ситуацию или обстоятельства. То есть, осуждая другого, мы как бы оправдываем себя. Может такое быть?» «Конечно, может», — без колебаний ответил хранитель. «Зачем мы осуждаем других? Потому что нет слаще темы, чем осуждение ближнего. А почему? Дело в том, что это усиливает, укрепляет наш эгоизм. Раз кто-то такой плохой, значит, я, наоборот, очень хороший. По крайней мере, на его фоне я становлюсь хорошим. А нужно так думать: вот этот человек плохой, но я-то в 10 раз хуже. Куда мне кого-то осуждать? Мне бы со своими недостатками разобраться». Осуждение — это большой грех, и когда мы ему поддаемся, то укрепляем свой эгоизм, закрываясь от Бога еще больше. Слушая мудреца, Дэниел вдруг эмоционально вскинул взгляд, словно как раз в этот момент он понял что-то очень важное. «То есть, осуждая других, мы вредим не им, а прежде всего самим себе?» — спросил он, поражаясь сделанному только что открытию. «Так и есть», — с улыбкой ответил хранитель знаний, признавая простой в своей гениальности факт. «И если бы человек понял это, он бы вместо других начал осуждать себя, потому что только в этом случае он делает шаг к развитию. А вот осуждение других — это верный путь к деградации». Ученик кивнул благодаря мудреца, и тут же руку подняла Тереза. «Учитель, а правильно ли я понимаю, что, когда я вижу, как кто-то не выполняет свою ответственность должным образом, то надо не ругаться, а спросить, как ему помочь, что я могу для него сделать?» — спросила женщина, не сводя с хранителя знаний пристального взгляда. правильно ли так будет?» Прежде чем ответить, он выдержал небольшую паузу, давая ученикам время на размышление. «Смотря какая ситуация», — произнес мудрец спустя несколько секунд. «Надо человеку сказать: смотри, ты делаешь не так, как надо. Как ты считаешь, из-за чего?» И пусть человек начнет анализировать свое поведение. Разленился, самолюбие начал проявлять, еще что-то плохое в нем проявилось. Вот это мы должны помочь ему в себе увидеть. И когда человек уже признает свои пороки, тогда нужно попытаться помочь ему выйти из этого состояния. Выслушав ответ учителя, Тереза снова подняла руку. «Великий, а я вот еще над чем думала. Ведь есть же большая разница между тем, осуждаем мы человека мысленно или говорим о его недостатках вслух, прямо в лицо». Хранитель знаний кивнул. «Да, конечно, очень большая разница», — ответил он. «Осуждение — это когда кто-то что-то плохое сделал, а мы думаем про себя: вот он дает, так плохо сделал, бессовестный. То есть мы мысленно его осуждаем, а вслух ему не говорим. И в этом случае никакой помощи человеку от нас не идет. При этом, благодаря такому исключительно мысленному осуждению, мы пытаемся возвеличить себя, подпитываем свой эгоизм, но тем самым усиливаем и собственную деградацию. И вот это самое страшное. А если мы вслух сказали, то есть так, чтобы этот человек все услышал, тогда это нормально. Этим мы пытаемся его пробудить. А если мысленно осуждаем, а внешне улыбаемся ему в лицо, вот это уже плохо». Мудрец внимательно посмотрел на Терезу, а затем перевел взгляд на других учеников, оценивая, насколько они принимают это знание. Их глаза горели энтузиазмом. Было видно, что они не просто слушают, а пропускают объяснения через себя и уже готовы применять их на практике. Встретившись глазами с хранителем, руку вновь подняла юная ученица Линда. «Учитель, а можно про настрой узнать?» — спросила она, откинув за спину длинные волнистые волосы и расправив плечи. «Я помню, вы говорили, что в положительные аспекты мы должны настраиваться на острые углы, а я обычно в хорошие аспекты расслабляюсь, и у меня нет такого настроя, что будут какие-то острые углы. Что в таком случае делать? Может быть, нужны особые практики, чтобы правильно подготовиться? Я верно понимаю?» В легкой улыбке мудреца читалось одобрение, теплота и желание максимально помочь ученице в ее движении по духовному пути. «Правильно», — проговорил он, — «но важно делать эти практики осознанно, с нужным настроем, потому что если людей просто собрали вместе и говорят: идите, сейчас там что-то будет, и все в бессмысленном состоянии куда-то отправляются, то такие практики не принесут никакой пользы. Нужно обязательно настраивать себя: о, духовная практика будет, и я продвинусь еще на один шаг к просветлению. Мы сейчас начнем что-то делать в этом направлении». Если же человек придет на практику в бессмысленном состоянии, то сначала его начнут пробуждать, чтобы он осознал свои ошибки и пороки и захотел с ними бороться. А почему такое происходит? Потому что он заранее не настроился, он не хочет продвигаться к развитию. А если прийти с правильным настроем, то все уже будет по-другому. Линда улыбнулась в ответ мудрецу. «Благодарю, великий», — произнесла она с трепетом. «Я буду стараться каждый раз настраиваться заранее. О, духовная практика! Сейчас начнется развитие! Я стану лучше и совершеннее!» Следующий вопрос прозвучал от Виктора. Коренастый молодой мужчина по правую руку от хранителя вновь сел в полоборота, чтобы сохранять с ним зрительный контакт. «Я давно хотел спросить про учителей в школе. произнес ученик и, получив одобрительный кивок от мудреца, продолжил. «Сам учитель ведь может быть хорошим человеком. Ну, например, так сложились обстоятельства, что он стал жертвой системы образования и проводит через себя поток темных сил». «Да, он может быть неплохим человеком», — без колебаний признал хранитель. «Но сама социальная роль школьного учителя предполагает, что ученики становятся ведомыми. Допустим, учитель понимает, что надо как-то по-другому строить образовательный процесс, чтобы детям было интересно, чтобы их увлекали занятия. И вот этот учитель начинает по-другому вести уроки, проявляет инициативу, а начальство об этом узнает и начинает учителя ругать. «Ты почему неправильно учишь? Не так, как принято в педагогике?» И такого учителя могут даже уволить. Поэтому всем и приходится играть эту социальную роль. И именно эта роль является неверной, потому что делает детей полными безумцами, не умеющими самостоятельно думать. С этой ролью потом еще и бороться приходится. А поскольку учитель не понимает, что играет роль, то он сильно отождествляется с ней. Мудрец отвечал на сложный вопрос ученика так доступно и просто, что в головах учеников тут же возникала кристальная ясность. Все сразу становилось понятно, и на душе оставалась светлая радость от процесса познания и от того, что удалось уловить самую суть. В этот момент к костру подошел один из помощников учителя. Он снял с огня закипевший котел, чтобы засыпать туда пучки ароматных трав, пошевелил палкой горящие поленья, и вверх, в рассветное ясное небо, взвились дорожки искр. Хранитель знаний взглянул на посветлевший горизонт, откуда уже поднимался сияющий солнечный диск, распространяя вокруг себя согревающие лучи. «Еще несколько вопросов», — улыбнулся мудрец и указал раскрытой ладонью на Маргарет, давая ей слово. «Учитель, я выполняла упражнение с будильником или колокольчиком, чтобы не уплывать в свои мысли и сохранять осознанность». Ученица начала делиться со всеми своими ощущениями от одной из практик. «В общем, я наблюдала за собственной реакцией на этот будильник. Получается, когда есть правильный настрой на духовное развитие, даже если я сосредоточена на делах, этот будильник воспринимается нормально. Но если есть отождествление с работой, то эти постоянные звонки вызывают только раздражение». Мудрец чуть наклонил голову набок и посмотрел на женщину так, словно видел все ее мысли и чувства. «Хорошо, что ты выявила такую закономерность», — отметил он. «И как думаешь, с чем связано такое разное восприятие?» Маргарет задумалась и ответила после короткой паузы. «Думаю, проблема в том, что на данный момент для меня является приоритетом. Будильник раздражает, когда приоритетом являются рабочие задачи. Они получаются на первом месте, а уже потом развитие. То есть оно становится вторичным. Учитель, скажите, как перестроить мозг так, чтобы приоритет был на развитии, а уже вторичное дело и другие задачи?» Ученица взглянула на мудреца с надеждой, ожидая от него работающих рекомендаций, которые можно будет применить для ежедневной работы над собой. «Самое главное — это развиваться», — начал пояснять он. «Потому что иначе мы делаем свои дела, делаем, делаем, а потом раз — и уже время к смерти подходит. Тогда мы думаем: о, сколько же времени у меня было, почему же я не развивался? Все делал какие-то дела, а сейчас уже и времени не стало больше. Поэтому надо постоянно думать о том, что не будет другого времени для развития. Есть только одно время — здесь и сейчас. И в нем мы должны все сразу делать — и развиваться, и хорошо работать, и другим людям помогать». «Учитель, но как же все это успеть?» — воскликнула Маргарет с искренним непониманием. Он загадочно улыбнулся. «Нужно заранее на это настраиваться», — просто пояснил мудрец. «Если мы с утра правильно настроились, то все у нас будет получаться одновременно. А если не настроились нужным образом, то опять все будет как всегда, по старинке и по шаблонам. А это ни к чему хорошему нас не приведет. Поэтому нужно ценить время. С утра создали нужный настрой, а дальше нужно сделать себе какие-нибудь якоря, которые будут поддерживать его в течение дня. Это могут быть будильники, колокольчики, записки. Тогда все будет идти одновременно. И работа будет делаться, и развитие будет идти, и другим людям будем помогать. То есть самое главное — это настрой. Если просто встали с кровати и пошли на работу без настроя, то все будет плохо. Ничего не успеете, и все будет раздражать. А если с утра есть правильный настрой, все пойдет отлично. Но для этого надо прилагать специальные усилия. Просто так с неба этот настрой не падает. Хранитель знаний воздел руки к небу и озорно взглянул на ученицу. Маргарет выглядела воодушевленной. Ее глаза стали светиться еще большей теплотой, а вокруг глаз вновь собрались лучки-морщинки, которые совсем не портили лицо. Наоборот, они придавали ее облику очарование. «Я буду стараться создавать себе такой настрой», — трепетно сказала женщина. «Скажите, а может ли в этом помочь мысль о том, что времени здесь, в земной жизни, осталось крайне мало?» Ученица немного смутилась, но, встретившись с доброжелательным взглядом мудреца, продолжила. «Я пыталась такие мысли в себе культивировать, но я понимаю, что не могу по-настоящему испугаться этого и быстро успокаиваюсь. То есть нет как такового страха, что сейчас я могу умереть». Как нужно делать это правильно? Может быть, какой-нибудь образ лучше себе рисовать, чтобы это работало? Все ученики обратились вслух, ожидая ответа. И на несколько мгновений поляна вновь погрузилась в приятную тишину, нарушаемую лишь звуками просыпающейся природы, шумом ветра, пением птиц в небесной выси, приглушенным плеском реки и шелестом насекомых в густой высокой траве. «Надо вспомнить, сколько прошло времени с тех пор, как вы узнали о духовном развитии», — сказал мудрец, предлагая ученикам действенный способ по созданию нужного настроя. «И тогда уже придет понимание. Вот уже столько лет пролетело, а так мало усилий приложено. А если дальше так продолжится, пройдет столько же лет, а усилий будет еще меньше?» «Скажите себе так. Что в конце концов получается? Я полностью понимаю, как надо развиваться, но я не прилагаю никаких усилий. Огромное количество времени проходит, а я не меняюсь. Так и смерть придет, а сделано ничего и не будет. Поэтому вспоминайте, сколько лет уже прошло зря. И тогда придет понимание, что пора начинать развиваться и настраиваться. Если сейчас не начать настраиваться, то так же бездарно пройдет и вся оставшаяся жизнь. Нельзя медлить, надо настраиваться, как только вспомнили себя». Закончив говорить, мудрец поднялся со своего места, подставляя лицо теплым солнечным лучам. Густой утренний туман уже растаял в рассветных лучах, в воздухе витал аромат травяного чая. Вдохновленные духовной беседой, ученики тоже встали со своих мест. Ими владели возвышенные светлые чувства, что отражалось на одухотворенных лицах. Начинался новый день, который все собирались использовать с пользой для духовного развития. Они были заряжены на сложную, но важную работу над своими пороками и оправданиями, которая непременно приведет их к осознанности и духовному росту.
Основные тезисы. Первое. Самооправдание — это самый вредный буфер. Человек постоянно оправдывает свои пороки и ошибки, тем самым подпитывая собственное невежество. Оправдания мешают развитию, так как не дают людям взглянуть на себя со стороны и осознать саму необходимость духовного роста. Из-за самооправданий человек остается в неосознанном состоянии и продолжает деградировать. Второе. Перестав оправдывать себя, мы делаем важный шаг к духовному развитию. Чтобы избавиться от буфера самооправдания, нужно постоянно утрировать свои пороки, смеяться над собой. Третье. Слабости и пороки — это отождествление человека. Сначала их нужно увидеть в себе, осознать, а потом бороться с ними. Только если человек видит свою слабость и отождествление, он может с этим справиться. Четвертое. Всегда нужно быть свидетелем своей жизни, а не отождествляться ситуацией. Это поможет смотреть на себя со стороны и видеть все глобально. Если кто-то виноват, значит, я к этому тоже причастен. Человек обычно боится внутреннего дискомфорта. Но он имеет целительные свойства, так как помогает нам духовно совершенствоваться. Именно внутренний дискомфорт дает нам энергию, чтобы начать работать над собой и меняться. Пятое. Надо радоваться, когда возникает дискомфорт и появляются угрызения совести. Это значит, что к нам приходит энергия, которая поможет стать лучше. Дискомфорт нас пробуждает именно потому, что он неприятен. Значит, пока мы его ощущаем, у нас есть силы измениться. Шестое. Самооправдание — это буфер, который сохраняет ложную личность. А ложная личность хочет считать себя постоянно правой. Поэтому если мы полагаем, что правы во всем, даже когда очень сильно ошибаемся, значит, в нас действует ложная личность. Она таким способом хочет себя сохранить. А мы должны заметить эту особенность и начать с ней бороться. Седьмое. Нужно учиться правильно реагировать на критику. Если нам кто-то будет указывать на наши пороки, ошибки и недостатки, нужно стараться не оправдываться, а воспринимать это с благодарностью и радостью, потому что тогда у нас появляется возможность избавиться от всего этого. Чтобы научиться правильной реакции, нужно ежедневно настраивать себя. Восьмое. Ложная личность — это воображаемый образ. Он начинает разрушаться в тот момент, когда человек начинает это осознавать. А оправдания мешают нам разрушить ложную личность. И наоборот, если буфер самооправдания разрушить, то ложная личность просто исчезнет, растворится. Девятое. Покаяние — это не самоуспокоение. Покаяться — это не значит простить самого себя и со спокойной совестью дальше ошибаться. Это значит признать свой недостаток, осознать, что его надо искоренять, работать над ним. Если уж человек покаялся, то надо все усилия направить на то, чтобы измениться, избавиться от своего порока и больше не повторять тех же ошибок. Десятое. Нужно помогать другим в духовном развитии. В духовной среде следует указывать другому человеку на его ошибки, недостатки и пороки. Это будет неоценимой помощью для тех, кто действительно хочет меняться и работать над собой. Одиннадцатое. Осуждение — большой грех. Осуждая других людей, мы вредим самим себе, так как укрепляем собственный эгоизм и еще больше закрываемся от Бога. Прежде чем осуждать других, нужно подумать о собственных недостатках. Есть разница между тем, осуждаем мы человека мысленно или говорим о его недостатках вслух.
В первом случае никакой помощи человеку от нас не идет. Мы лишь пытаемся возвеличить себя и подпитываем свой эгоизм. А если мы указываем человеку на недостатки вслух, тогда он может использовать наше осуждение для своего развития. 12. В работе над собой важно ценить время и правильно настраиваться. Надо постоянно думать о том, что иного времени для развития больше не будет. Есть только одно время — здесь и сейчас. И в нем мы должны все сразу делать — и развиваться, и хорошо работать, и помогать другим людям.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.